75 лет назад Фьорелло Ла Гвардия, бывший военный пилот и конгрессмен от штата Нью-Йорк, был в первый раз избран мэром Нью-Йорка. Город в те дни был обременен всеми бедами Великой депрессии и коррумпированной администрации. Когда, отслужив 3 срока, мэр Ла Гвардия вышел в отставку в 45 году, Нью-Йорк был полон предприимчивости и оптимизма. Энергичный мэр расширил программы социальной помощи, открыл новые парки, построил мосты, улучшил общественный транспорт, разогнал нечестных чиновников. За долгую политическую карьеру Ла Гвардия заслужил репутацию самого неподкупного американского политика. «Неподкупный, как солнце», — сказал о нем президент Трумэн. Историю замечательного мэра рассказывает Марина Ефимова.
Из 108 мэров Нью-Йорка пока только двоих нью-йоркцы готовы признать великими. Первого мэра города, тогда еще Нью-Амстердама, смелого одноногого голландца Питера Стайвесента и толстенького, маленького, в 1,5 метра ростом итальянца с бешеным темпераментом Фьорелло Ла Гвардия, чье имя Фьорелло в переводе с итальянского значит «маленький цветок».
Ла Гвардия – сын итальянского иммигранта. Его отец был музыкантом в духовом военном оркестре 11-й пехотной дивизии.
В нашей передаче участвует Пол Джефферс, автор книги «Наполеон Нью-Йорка».
Фьорелло родился в Нью-Йорке, но вырос в аризонской пустыне в захеревшем от депрессии городке Прескотт. О мальчике Фьорелло известно из воспоминаний его учительницы, писавшей, что он был, может быть, единственным счастливым человеком в городе. Он был невероятно энергичным, любопытным и первым узнавал все взрослые ругательства. Несмотря на маленький рост, Фьорелло был таким дрочуном, что однажды, когда он не мог дотянуться до лица обидчика, он бросился в дом, вытащил стул, вскочил на него и, пока противник опомнился, успел разок ему врезать. При этом в нем было и врожденное благородство. Однажды учительница пропустила арифметическую ошибку в его задании, и он это заметил. Дождавшись, когда дети ушли, он сказал ей наедине: «Придется вам освоить арифметику, раз уж вы собрались нас учить». В Аризоне отец Фьорелло отравился армейской едой, стал инвалидом и решил вернуться в Европу. И Фьорелло совершил с семьей путешествие в Италию, провел несколько лет в Европе и потом вернулся в Америку.
Детство, которое во многом формирует каждого человека, для Ла Гвардии было особенно важным периодом жизни. Прескотт был фронтиром, где в конце XIX века осело много европейцев, образованных, социалистически настроенных и бедных. Их влияние, их отношение к иноверцам и к иноплеменникам с детства избавило Ла Гвардию от презрения к бедности и от чувства расового превосходства, столь распространенного тогда среди коренных американцев. К тому же его отец был католиком, а мать – итальянской еврейкой, и Фьорелло с детства привык к веротерпимости. А юность Ла Гвардии обратила его детскую жажду справедливости в страсть.
Его первой работой в Америке после возвращения из Европы была работа переводчика в Нью-Йорке, куда прибывали иммигранты. И его потрясла судьба тех, кого не принимали в Америке из-за трахомы. Им сообщали, что они должны вернуться на родину, где у них уже не было ни кола, ни двора. И их горе надрывало Фьорелло душу. Одновременно с работой переводчика Ла Гвардия учился на юридическом факультете Нью-Йоркского университета и практиковался в судах. Он увидел, с одной стороны, цинизм судейских, с другой – доброту и альтруизм людей, сочувствующих эмигрантам. Все это сделало его политическим либералом, и когда его выбрали в Конгресс, это направление стало его социальной платформой.
Именно во время юридической практики Ла Гвардия впервые встретился с будущими врагами – влиятельными политиками из Таммани-Холл. Когда-то элитарный клуб Таммани Холл превратился в коалицию политических союзников, которая распределяла все городские должности, все выгодные подряды среди своих единомышленников, партнеров и просто приятелей. Одно из ярких описаний в мемуарах Ла Гвардии – свадьбы иммигрантов, которыми распоряжался член Совета старейшин Тим Салливан.
Если иммигрант выписывал себе невесту, он должен был прямо с корабля привезти ее в Сити-Холл. Там, в подвале, который чиновники прозвали «свадебной часовней», происходила гражданская регистрация брака. Селливан и его дружки приходили туда с бутылками виски, чтобы развлечься. Пользуясь иммигрантским незнанием языка, они громко издевались над физическими недостатками своих жертв, над их религией и национальностью, над убогим видом измученных путешествием невест. Я беспомощно слушал и лишь объяснял иммигрантам ситуацию, когда старейшины с лицами красными от выпитого виски требовали мзду. $2, Дага. Нет денег, нет свадьбы, и твоя сучка уедет обратно следующим пароходом.
В Фьорелло Лагвардия стал мэром поздно, в 51 год, когда его жизнь и приключения уже почти все прошли. Например, приключения времен Первой мировой войны.
Он женился на девушке, чья семья эмигрировала из Триеста. Ее звали Теа. Когда началась война и австрийцы захватили Триест, Фьорелло и Теа еще только обручились. И Теа сказала жениху: «Я выйду за тебя тогда, когда Триест будет свободен». По этой причине или нет, но Лагвардия пошел на фронт добровольцем, хотя он уже был конгрессменом, и ему было 35 лет. Он попал в авиацию, потому что у него был небольшой опыт вождения самолетов, и он действительно летал бомбить австрийские позиции.
Однажды американские бюрократы по ошибке послали материалы, заказанные командованием авиации, не в Италию на заводы «Фиата», а в Англию. Лагвардия, тогда всего лишь капитан, но все-таки конгрессмен, с мнением которого считались, предложил тайком закупить материалы в нейтральной Испании и контрабандой переправить в Италию. Запрос об этом рискованном предприятии был отправлен по инстанции, и в штабе Лагвардию предупредили, что ждать ответа придется неделями. Тогда Лагвардия сам принял решение. Партнером он взял своего адъютанта-скрипача Альберто Сполдинга. Пока тот занимался поддельными документами, Лагвардия выбил из итальянского банка кредит из мемуаров Сполдинга, приведенных в книге Айлена Бродского «Великий мэр».
В Барселоне Фьорелло решил, что сначала нам надо потеряться, и мы прямо с вокзала отправились на бой быков, где в толпе мог потеряться целый полк американцев. После этого мы занялись поисками компании морских перевозок. Из газет мы знали, что судно линии «Таджа» было потоплено немецкой подводной лодкой, и там погиб сын владельца. Мы поняли, что не очень рискуем, обращаясь к этому человеку. И точно, сеньор «Таджа» был рад отмстить немцам. И вскоре его суда доставили в разные порты Италии на 1,5 миллиона долларов стали и меди. Через неделю после нашего возвращения пришло разрешение от Першинга на проведение испанской операции.
Фьорелло Лагвардия стал мэром в 1934 году, и, по выражению одного из журналистов, в этот день активность стала в Нью-Йорке эпидемией. Первым делом... Неправильно. У Лагвардии не было первого дела, у него все дела делались сразу. Он заменил начальника полицейского управления Луисом Валентайном, который до сих пор считается лучшим начальником в истории нью-йоркской полиции. Он заставил инспектора по тюрьмам сменить всех начальников тюрем. Он отменил праздник по случаю своего вступления в мэры. Он отправил своих телохранителей работать в полицейские участки, заявив, что ему охрана не нужна, потому что у него есть пистолет. Он выдавил из совета старейшин самых коррумпированных, а остальным сказал: «При нынешней администрации большинство – это я». Газеты писали: в истории Нью-Йорка не было мэра, который бы приступил к работе так быстро.
Был разгар депрессии. Лагвардия немедленно подключился к политике Рузвельта и сразу добился субсидий на постройку дешевого жилья. При нем разгрузили улицы, построив две обводных дороги, провели два туннеля и возвели несколько внутренних мостов, а также перекупили у частных владельцев три линии метро, сделав метро дешевым транспортом. При нем выстроили много общественных больниц, школ и детских площадок, начали ставить бесплатные спектакли в Центральном парке. При нем Нью-Йорк ожил и стал культурной столицей Америки.
Лагвардия построил еще и второй аэропорт в Нью-Йорке. Но в начале его правления главной заботой мэра была экономия. Город находился на грани банкротства, и тут было две задачи – разрушить круговую поруку политиков Тамани Холла и круговую поруку гангстеров. В этом деле Лагвардии помогали два человека – Томас Дьюи и Роберт Мозес.
Мозес был начальником отдела городского строительства и руководил строительством моста Трайбора-Бридж. Как обычно, подряды распределили между собой старейшины Тамани Холла. Они хотели вытянуть из города побольше денег. Они планировали всякие излишества, в частности, отделку опор моста мрамором, потому что один из них владел облицовочной фирмой. Мозес назначил главным инженером абсолютно неподкупного немца и при поддержке Лагвардии категорически отказался от всех излишеств. Стоимость моста удалось снизить на 40%. Мозес не любил Лагвардию. Оба были волевыми людьми, и их воли сталкивались, как встречные поезда. Мозес так часто грозил уйти, что Лагвардия заготовил бланки заявления об отставке. Оставалось поставить подписи, и они поочередно подписывались, а на следующий день возвращались к совместной работе.
20 декабря 1935 года в страшный мороз рабочие овощного рынка Terminal Market, застыв, смотрели, как рынок окружило кольцо полицейских машин. И из них вышли 4 герольда, 4 полицейских трубача, сыгравших сбор. Потом на грузовик влез мэр Лагвардия, развернул рулон бумаги и прочел указ о запрете на продажу в городе артишоков и оливкового масла. Изумленным газетчикам он объяснил, что торговля этими продуктами прибрана к рукам гангстерам Таранова, и что он, мэр Лагвардия, не даст этому человеку грабить вверенный ему город. И он предъявил средневековый закон, гласивший, что в экстренных случаях мэр имеет право на запрет ввоза и продажи продуктов питания. Пока адвокаты Таранова подавали иск, пока газетчики не знали, смеяться им или плакать от самоуправства мэра, Лагвардия заключил сделку с двумя солидными фирмами на Западном берегу, и через неделю в Нью-Йорке снова появились артишоки и оливковое масло. Их цены упали на треть. Но главную охоту вел прокурор Томас Дьюи, чья сила заключалась в его невероятной популярности у присяжных. Дьюи выбрал Чарли Лучиано по прозвищу «Счастливчик». В покрытых кровью руках этого гангстера находились, помимо других бизнесов, вроде подпольных банков и рэкета магазинов одежды, все бордели Нью-Йорка. Читаем в книге Джефферса «Наполеон Нью-Йорка».
Суд начался 11 мая 1936 года, и Дьюи выступил перед присяжными с краткой речью. «Леди и джентльмены», — сказал он, — «моими свидетелями сегодня будут проститутки, бандерши, сутенеры и бывшие преступники. Но вы должны меня простить. В деле, связанном с проституцией, невозможно иметь свидетелем епископа». И Лучиано получил 30 лет тюрьмы. К осени 1937 года Дьюи при помощи мэра Лагвардии добился осуждения 72 гангстеров и фактически разрушил практику массового рэкета в Манхэттене.
Фьорелло Лагвардию нью-йоркцы еще дважды переизбирали в мэры. Его красочность не потухла с годами. Он председательствовал на конкурсах танцев, а когда забастовали типографские рабочие, он читал по радио комиксы, чтобы дети не остались без своего любимого чтения. Даже личная жизнь Лагвардии была итальянской трагикомедией.
Его жена Теа и новорожденная дочь умерли с разницей в 2 дня от менингита. Это было для него ужасной трагедией. Он не женился в течение 13 лет. И все это время его секретарем работала Мари Фишер. Она пришла в его юридический офис 19-летней девушкой и оказалась абсолютно незаменимой. Когда он стал конгрессменом, она стала секретарем конгрессмена. А когда он стал мэром, она стала секретарем мэра. И так они проработали бок о бок 15 лет. И вот однажды, когда ему уже был 51 год, а Мари 34, она, уходя с работы и уже стоя в пальто, отдавала ему последние бумаги. И вдруг он сказал: «Мари, да, мистер мэр, вы уволены». «Уволена? Но почему?» «Потому что я не могу ухаживать за женщиной, которая на меня работает». Мари и Лагвардия поженились и прожили вместе до самой его смерти. У Мари не могло быть детей, и они взяли 2 приемных. Судя по всему, это был не только счастливый брак, но и пылкий роман.
На должности мэра Фьорелло Лагвардия заработал любовь нещедрых на любовь нью-йоркцев и рак поджелудочной железы. Когда он умер в 1947 году, президент Труман прислал Мари телеграмму: «Фьорелло был неподкупен, как солнце». После Лагвардии Нью-Йорком правили и бесцветные мэры, и яркие, вроде Эдварда Коча и Рудольфа Джулиани. Но именно Лагвардия дал нью-йоркцам уверенность в том, что несколько честных, энергичных людей могут сделать с их городом чудеса.
Историю 99-го мэра Нью-Йорка рассказывала Марина Ефимова.